граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать исследование Фонда общественного мнения под названием «Люди 21. Человеческий капитал социальных инноваций». Можно ли отнести к среднему классу россиян, которые хорошо зарабатывают, берут кредиты, ездят за границу, активно пользуются интернетом? Или имеет смысл говорить о том, что в России формируется некая совершенно новая социальная среда? В передаче участвует ведущий специалист Фонда общественного мнения Роман Абрамов, Даниил Дондурей, социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино», и Иван Климов, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Даниил Борисович и Иван Климов у нас участвуют в передаче по телефону. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Я прочту выдержку из концепции исследования. Людей 21 следует рассматривать в качестве особой социальной фракции, социальных активистов, по своим характеристикам, существенно отличающихся от остального населения России. Они проектируют свое будущее и проявляют способность к осознанному накоплению и мобилизации социальных и материальных ресурсов, демонстрируют самостоятельность и социальную устойчивость. Ну, от себя добавлю, я так поняла, что это, что называется, продвинутые люди, использующие современные практики в разных сферах жизни. Да, Роман?
Да, в первую очередь это люди продвинутые, использующие, собственно, практики, то есть пользующиеся современными достижениями общества потребления. Собственно, таким образом мы их и идентифицируем.
Тогда расскажите, если можно, вот как именно вы выделяли эту группу, на основании каких признаков?
Дело в том, что если можно говорить о том, что произошло, может быть, в России за последние десятилетия, то той революции, которая произошла, это была революция в потреблении. Действительно, если еще там в конце 90-х годов в охотный ряд людей водили на экскурсии, то сейчас мы видим, что современные, например, автосалоны или торговые центры, они есть в каждом крупном городе, а иногда уже и в городах региональных. Поэтому, в общем-то, то, что может показать, в общем-то, продвинуть то есть человек в современном мире, в современной России, это приобщенность к современным практикам потребления. Мы выделили таких практик 17, которые охватывают разные сферы. От пользования информационными технологиями, компьютер, интернет, до приобретения, до поездок, путешествий, до, например, заботы о своем здоровье в виде посещения фитнес-клубов, ну и так далее. То есть это те люди, которые вот воспользуются плодами этой потребительской революции.
Иван Климов, как я понимаю, вы также участвовали в этом исследовании на начальном его этапе. Чем вам интересна эта идея выделить вот такую некую новую социальную среду?
Ну, само по себе эта идея напрашивалась, когда мы занимались самого разного рода социологическими исследованиями. Вот, здесь нужно сказать, что люди аналогичные людям 21, они существовали всегда, были люди 19, были люди 20, они существовали в любой стране, и так или иначе, типологически, можно было ожидать, что такого рода категория наших сограждан существует в России вот в это время. Интересно, они для меня были в первую очередь тем, что по идее, должны были отличаться рефлексивным отношением к контексту, который их окружает. То есть это и социальный контекст, то есть общество, социальные институты, и контекст технологический или материальный, то есть возможности передвижения, возможности коммуникации и так далее и тому подобное. То есть то, о чем говорил Роман, выделяя практики потребления. Но вот рефлексивное отношение к своему контексту означает действительно способность человека наращивать свой социальный капитал, свой личный, персональный. Для того, чтобы быть в курсе событий, им нужно постоянно читать и получать информацию. Для того, чтобы самореализовываться в профессии, им нужно постоянно повышать квалификацию и, опять же, осваивать профессиональную литературу, профессиональные знания. И точно так же в рекреационных практиках, там то, что связано с отдыхом, с путешествиями, им точно так же нужно быть в курсе последних новинок. И вот как сумма этих всех установок, устремлений, оказывается, что это люди создают свой собственный биографический проект, который не определяется там, коммунистической партией или же там, профессиональной лестницей или же еще какими-то внешними обстоятельствами. Они самостоятельны в том, что касается вот, построения своей биографии. И вот эта их особенность, помимо того, что они делают этих людей самих по себе интересными, но одновременно в массе своей они создают примеры реализации таких биографических проектов для других людей. Фактически они оказываются локомотивными группами, то есть такими социальными группами, которые осваивают какие-то новшества, показывают, как ими можно пользоваться, и показывают примером, что для других, ну, более поздних последователей, тех людей, которые более, ну, позднее готовы включиться в освоение этих инноваций. Вот, наверное, это одна из главных вещей, которая меня интересовала в этом.
И, Даниил Борисович Дондурей, у вас была серия статей о поисках сложного человека. Что это за образ, что это за человек, и насколько, вот потому что вы услышали, образ этого человека перекликается с той социальной средой, которая была выделена в этом исследовании?
Ну, мне кажется, что здесь достаточно точно представлены вот оба моих коллеги говорили о том, что современные потребления, современные социальные возможности, экономические возможности, политические возможности предоставляют разного рода потребительские модели функционировать, развиваться людям, пользоваться этими моделями. И это некоторое такое освоение активными людьми всех тех возможностей, которые предоставляет современная цивилизация, при этом не имеет никакого значения ни политический режим, ни картины мира, которые есть в головах людей, никакие контент-составляющие и так далее. Это те люди, которые в условиях глобальных инноваций, глобальных возможностей научились и не боятся использовать все их преимущества. Это примерно будет яркий пример. Борец с либеральными реформами в 90-х годов, мэр Москвы Лужков, который очень много сил потратил на младореформаторов, боролся с монетизацией, как он говорил, и так далее, потрясающим образом пользовался всеми возможностями, которые предоставила революция 91-92 года. То есть банковские системы, частная собственность, соединение политических возможностей с экономическими ресурсами, то, что налоги платятся в Москве, и тем самым набухает и уровень жизни, и ВВП в Москве, и так далее. Так вот, потребительские практики, о которых говорят, это некоторый такой, на мой взгляд, скол тех предоставляемых современным развитием цивилизации и возможностями, которые сегодня в России здесь хотя бы относительно имеются, освоение какими-то группами людей, продвинутых, современных, образованных. Не случайно акцент делается на потребление. В то время, как в нашем тексте с Серебренниковым мы говорили о сложных людях, это людях принципиально иных, по принципиально другим основаниям. Это связано было с теми картинами мира, которые есть в сознании людей, тем сложным устройством вселенной социальных, политических, человеческих, этнических, психологических и так далее, о том, что сложные люди, люди, умеющие мыслить, то есть решать противоречия, не боящиеся дискуссий, не боящиеся драм и социально и политически активные люди, жаждущие инноваций как креативной деятельности, получающие удовольствие. Это другой тип личности, потому что на самом деле мои коллеги говорят об использовании возможностей современного мира, а мы говорили о формировании каких-то групп, которые потащат за собой страну, то есть связанные с развитием личности, поскольку, на мой взгляд, будущее будет соревнование и конкурентные отношения в сфере мировоззрения, в сфере культуры, в сфере морали. И будут побеждать те социумы и те группы людей, которые будут бороться не за уровни потребления, не за то, чтобы овладевать какими-то возможностями чисто технологическими, компьютерными, образовательными, поведенческими и так далее, а тем, что им будет интересно жить, что они будут моральны, что основные тренды российской культуры, связанные с гигантским накоплением гигантского культурного и морального отставания, они будут способны преодолевать.
Я напомню, что по телефону участие в программе принимает Даниил Дондурей, социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино» и доцент Высшей школы экономики Иван Климов, а со мной в студии Роман Абрамов, ведущий специалист фонда «Общественное мнение». Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода, ее ведет Вероника Баде. Специально для этой программы я на нашем форуме в интернете провела небольшой опрос, задала вопрос слушателям, какими качествами и навыками должен обладать человек 21 века. Вот некоторые ответы. Влад из Германии пишет: человек 21 века должен стать толерантным, даже в ущерб самолюбию. Николай из Боровска: я был бы вполне удовлетворен, если бы человек 21 века сохранил элементарные представления о доброте и великодушии. Александр пишет: люди 21 века должны отличаться в своей жизнедеятельности высоким профессионализмом, что требует большой работоспособности, рационального мышления, постоянной сосредоточенности и внимательности. Это является стартовой площадкой к инновационным технологиям, к модернизации общества. Николай Кузнецов из Москвы: каждый истинный россиянин 21 века обязан быть могучим, энергичным героем, способным хватать больше и тащить дальше, который в своем напряженном труде никогда не ленится руководствоваться российской народной мудростью. Подальше положишь, поближе возьмешь, и мощно тащит не ближе Лондона. Наша великая Россия 21 века нет для всяких ленивых, расслабленных, недовольных, скулящих по любым поводам. Сергей из Тамбова: должен обладать виртуальными свойствами и качествами, уметь быстро перестраивать свою ценностную матрицу и без предрассудков. И это у человека уже не классический, не гуманистический, а продвинутый, подключенный к системе мира машин, качать и перекачивать жвачку. Леонид из Ростова полагает, что главным человеческим качеством, особенно для политика, руководителя, журналиста, является порядочность. Это чувство обычно врожденное, либо оно есть, либо его нет. Скептик полагает, что любой человек в 21 веке должен обладать здравым смыслом. Для этого существует все, и общечеловеческие ценности, и много чего еще. Ну что нужно для здравого смысла? Цивилизация. Но Россия стоит особняком. Свой путь, свои качества и навыки, вероятно, да. Роман, скажите, пожалуйста, вот насколько эта картина перекликается с тем, что вы выделили в своем исследовании?
С одной стороны, вот, собственно, эти комментарии, они вполне соответствуют той картине, которая у нас получилась, хотя я бы не рассматривал людей 21 в таком упрощенном контексте, что это только те люди, которые действуют рационально в своих эгоистических интересах для достижения некоторых целей, связанных, например, только с улучшением своей личной жизни, благосостояния, качества жизни. Нет, дело в том, что по нашим исследованиям люди 21, они в том числе и восприимчивы и вполне как бы укоренены в некоторую ценностную систему. Во-первых, это люди, которые очень ценят дружбу. И это, в общем-то, рациональное на самом деле свойство. Почему? Потому что социальный капитал, накапливаемый человеком в процессе общения, в процессе обмена информацией, в процессе дружбы, очень важен для самого человека, и они это вполне как бы адекватно оценивают. Это во-первых. Во-вторых, что касается их, что касается семейных ценностей, наши как бы качественные исследования тоже показали, что даже молодые люди 21, они достаточно консервативно ориентированы на семью, как на ту ячейку, которая, в общем-то, они, которая является для них очень важной в формировании своего биографического проекта, как это отметил Иван. Но, с другой стороны, конечно, это люди гибкие, мобильные, это люди, которые открыты миру в своих, в общем-то, разных впечатлениях и информации.
Иван, ваше наблюдение, как это перекликается с, вот, с людьми 21, как они в этом исследовании предстают, какими?
Ну, я соглашусь с Романом, что отчасти перекликается, отчасти нет, потому что требования укорененности в принятых этических нормах, кодексах морали, оно распространяется не только там, на людей 21 или там, на людей, так называемых, там, отставших или времен очаковских и покорения Крыма, но это вещи универсальные. Применительно к людям 21, мне кажется, важно понимать вот какую вещь. С одной стороны, они своей активностью и своей самостоятельностью, стремлением к самореализации в разных сферах, они оказывают давление на социальные институты. То есть они способны чего-то требовать. Они осваивают новации и какие-то шероховатости, которые так или иначе всегда присутствуют при появлении каких-то новых практик. Они их делают явными и указывают на то, что с этим надо справляться каким-либо образом. С другой стороны, было бы неправильно их представлять, что вот они такие, они борцы, что они способны преодолевать давление институтов. И в этом отношении они, конечно же, в большей степени ориентированы, ну, на какие-то, ну, скажем так, скорее эгоистические мотивы и представления о том, что есть их польза. И вот взвешивая затраты ресурсов и, возможно, эффект, пользу для себя, они будут выбирать путь сохранения своего собственного социального капитала и там, капитала своей семьи. То есть если человеку не удается вести свою работу здесь, в России, он без излишних сантиментов, безусловно, там он будет испытывать ностальгию и прочее, он уедет куда-нибудь в Канаду проводить селекцию зерновых. То есть в этом отношении у них такая двойственная позиция в отношении социальных институтов. С одной стороны, именно потому, что они осваивают новации, они демонстрируют они оказывают давление тем, что осваивают эти новые практики и способствуют их дальнейшему распространению и принятию в обществе. С другой стороны, предполагать, что они всегда будут занимать вот такую активную, ответственную и альтруистическую позицию, ну, будет неправильно. Вот я, к сожалению, не знаю всех данных исследования, но у меня, например, гипотетически есть такое рассуждение, что сфера общественной активности для них не должна быть особо интересной, потому что она, ну, во-первых, не привлекательна с точки зрения самореализации, а во-вторых, это скорее ресурсозатратная область активности, чем та, которая приносит какие-то социальные ресурсы.
Насколько я понимаю, это именно так, да, Роман?
Да, дело в том, что по, например, опросам у нас получается так, что их политические взгляды, они, в общем-то, не отличаются от всего населения, и то же самое по результатам качественных исследований.
И, Даниил Борисович, вот в той картине, которую представили наши слушатели, чего вам не хватает в этом описании человека 21 века? Идеального человека 21 века?
Ну, я, во-первых, не знаю, что такое идеальный человек 21 века, но мне кажется, это исследование очень интересное, потому что оно показывает очень важный тренд такой социально-психологические в нашем обществе, связанные с появлением, и об этом говорили Роман и Иван, о том, что появляются новые прагматики, новые эгоисты, новые функционеры. Те люди, которым интересует только собственный капитал. Это те люди, если говорить о социальном капитале, то он связан с какими-то социальными характеристиками, но никак не связан с накоплением символического капитала. Вообще никак не связан, что делают и все модернизаторы, все теоретики модернизации в нашей стране, включая институт Юргенса. А все кончается на вот социальном капитале, на вот появлении таких эффективных, в основном связанных с молодыми возрастами, людей, для которых какие-то старинные ценности связаны. Вот, кстати, очень интересно по ценностям. Это действительно дружба, это семья, это консерватизм, это некоторое закрепление существующего и так далее. И использование его, и они являются модернизаторами, новаторами только в той части, в которой способны быстрее и эффективнее других использовать вот эти возможности, о которых я говорил. Их не интересуют никакие вещи, связанные с социальной солидарностью, с психологическими практиками, которые, по которым я уже говорил, Россия колоссально отстает, ну там, по доверию, по коррупции, ну по всему. Кстати, очень интересно, что те, кого вы опрашивали, они, по-моему, больше чем в половине случаев говорили о моральных качествах, именно о моральных, в то время как, судя по тому, вот, что я сейчас слышу, речь об этом не идет, речь идет о строительстве собственной судьбы, о строительстве собственной семьи, о строительстве собственных эффективных программ, не связанных с, напрямую ни с социумом, не связанные даже напрямую с социальными институтами, а только косвенно, тем более не связано с каким-либо пониманием природы их возможного обновления. Поэтому мне кажется, что люди 21 в том варианте, в котором описано в исследовании, это, я бы точно назвал, ну не точно, а так мне кажется, выстраиваются, это новые эгоисты.
Спасибо, Данил Борисович. Вы обязательно продолжите по ходу программы. Нам пора прерваться на сводку новостей. Но прежде я сделаю объявление. Сегодня в 16 часов в эфире «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации» об иноземцах, кольчугах и влечении к смерти. Миф о преддуэльном Пушкине. Гость программы – литературовед и писатель Леонид Оренштейн. Программу ведет Иван Толстой. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В нескольких российских городах сегодня проходят новые протестные акции. В Архангельске и Горно-Алтайске сторонники КПРФ выступают против роста цен и тарифов на услуги ЖКХ. В центре Москвы санкционирована акция под лозунгом «Нет коррупции и незаконным действиям чиновников». Водопроводная вода в Краснокамске и Пермский край по-прежнему непригодна для питья. Роспотребнадзор заявил, что в суд направлены доказательства того, что жители Краснокамска получают не питьевую, а техническую воду. В Алтайском крае создана независимая общественная палата. На собрании учредителей в Барнауле был принят ее устав, а также избраны руководящие органы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Виктор Янукович, избранный президентом Украины, посетит Россию с визитом в начале марта. Такая договоренность была достигнута в субботу в ходе телефонного разговора Януковича с президентом России Дмитрием Медведевым. Специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук в ходе поездки в Тбилиси не намерен обсуждать проблемы российско-грузинских отношений. Об этом Холбрук заявил после встречи с руководством Казахстана, откуда он в субботу вечером направляется в Грузию. Афганские талибы сегодня вновь отвергли призыв президента Хамида Карзая к мирным переговорам. Представитель движения «Талибан» Карим Ахмад Юсуф обвинил Карзая в том, что он является марионеткой и потому не может выступать от лица народа и правительства. В центре Каира, вблизи одной из синагог, произошел взрыв. Сообщается, что никто не пострадал. Правительство Португалии направляет на остров Мадейра в Атлантическом океане чрезвычайную помощь. Там в результате наводнения и оползней погибли более 30 человек. Находящийся с визитом в США тибетский духовный лидер Далай-Лама заявил, что цензура в Китае является источником многих проблем между тибетцами и китайскими властями. В Китае два университета в городах Шанхай и Линьцан отрицают обвинения в том, что хакерские атаки на компанию Google проводились с их территории.
Продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии ведущий специалист Фонда общественного мнения Роман Абрамов. По телефону участие в программе принимает социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Мы продолжаем обсуждать исследование Фонда общественное мнение «Люди 21». Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Итак, Роман, вот Даниил Борисович сказал, что это некое поколение новых эгоистов. Вы согласны с таким определением?
Я не совсем согласен с этим определением, хотя оно, конечно, выглядит свежо. И, в принципе, когда мы обсуждали на разных этапах реализации проекта, то нам сначала казалось, да, скорее всего, это будут такие рационалисты, яппи, устремленные только в интересы своей семьи, свои личные профессиональные интересы. И действительно, они в это очень много вкладываются. Но в то же время они достаточно много, например, вкладываются и в свое культурное развитие. Это не означает, что, как в известном романе Венечки Ерофеева «Москва-петушки», что итальянцы – это те, кто один сидит и рисует, а другой рядом стоит, поет о том, кто рисует. То есть это не обязательно, что люди непрерывно что-то создают и творчески изменяют вокруг себя. Но, например, наши результаты исследования показали, что выписывают газеты и журналы, читают электронные книги, слушают аудиокниги, посещают библиотеки, приобретают музыкальные инструменты, посещают кружки и клубы по интересам и даже выступают на сцене театра, клуба, дома культуры, они значительно чаще, чем взрослое население в целом. И в этом отношении, конечно, они не ограничены только своей профессиональной областью. И второе, момент, связанный с эгоистичностью. Мы проводили опрос, связанный с их поведением на работе. И, как ни странно, эти результаты показывают, что, например, в своей профессиональной деятельности, в повседневном общении на работе, они готовы отстаивать интересы не только свои, ну, то есть добиваться повышения заработной платы для себя, но, например, добиваться повышения заработной платы для своих, как бы, коллег по работе. Или же, например, они вовлечены в какой-то коллектив общение в рамках своей работы. То есть в этом отношении я бы не сказал, что это вот холодный индивидуалист, рационалист, эгоист и только это.
Но я думаю, следует все-таки сказать о том, что процент таких людей в российском обществе достаточно невелик. Как я понимаю, это от 13 до 15%. И в основном это люди молодого возраста, до 34 лет, да?
Да, если мы посмотрим на социологическую такую характеристику этих людей, то это, конечно же, люди, которые находятся в возрасте до 35 до 40 лет, это люди более образованные, то есть люди, располагающие возможностями для потребления, в том числе и как бы культуры, и интеллектуальной продукции. Это люди, которые имеют более высокий доход и в основном живут в крупных и средних городах. Вот, наверное, основные характеристики.
Даниил Борисович, можно ли сказать, что российской культуре, я не имею в виду массовой культуры, не хватает потребителя?
Ну, сначала я отреагирую на культурное развитие. Дело в том, что культурное развитие само по себе никак не противостоит тому, о чем я говорил, новые эгоисты или новые прагматики. Потому что те люди, которые описываются в этом исследовании, это, безусловно, более образованная, более продвинутая, более потребительская, более такая, получающая удовольствие социальная среда. и социальное пространство каких-то людей разных профессий, обученных современным телевидением, современным интернетом и всей атмосферой жизни в России. Вы знаете, что это никак не связано, вот такой высокий IQ и довольно развитая система потребления, то есть они следят о том, что Андрей Попогребский вчера поздно вечером получил призы на Берлинском фестивале. Это никак не будет влиять на то, как они представляют себе природу или процессы, происходящие в стране, и будут ли сомневаться, когда будут решать, уезжать ли со своей семьей, с любимой родины. Это никак не связано, поскольку это культурное потребление в соответствии с их степенью развития является точно таким же, как пользование продвинутым интернетом, как пользование хорошими сложными автомашинами, умением на уровне сомелье разбираться в лучших французских винах и так далее. То есть культура здесь еще один из типов потребления, связанных с сложностью их сознания, опережающими моделями поведения и так далее. Это очень важно. Мы же прекрасно знаем, что самые тоталитарные режимы никогда не были против высоких образцов, например, классической культуры, и Вагнер, и оркестры в концлагерях, ну и так далее. Все это известно тысячу раз. Поэтому это просто совсем не связано с тем, что противостоит понятию эгоизма и прагматики. Это первое. Что касается второго, одна из проблем заключается в том, что это при своем развитии, при своей сложности, на мой взгляд, проблема в нашей стране заключается в том, что очень мало действительно сложных людей. Сложных, то есть связанных с тем, что у них существуют какие-то личные, часто внесистемные представления о, там, ну, не знаю, о происходящем, о том, как устроено общество, о каких-то солидарных моделях, о том, почему оно устроено таким образом, а не другим, если, ну и так далее. У них сложные картины мира, а креативные люди, люди, которые способны созидать и кормить, и давать работу прагматикам, и давать работу эгоистам, это люди сложные, в конце концов, их всего даже не 15%, а 2-4%, может быть, даже меньше 2%. Это такое же количество, как людей, разбирающихся в искусстве, их не более 3%, и так далее. Так вот, эти люди, это, ну, как бы офисный планктон в каком-то метафорическом смысле по отношению к тем сложным, о которых я говорю, как, ну, как некоторая такая обслуживающая среда. Мне кажется, это очень важно различать. Сегодня в России не хватает людей креативных, не хватает людей самостоятельных, самостоятельно мыслящих, не хватает людей, имеющих какие-то более развернутые, сложные представления о происходящем, и количество этих людей не увеличивается, в отличие от советской эпохи. Поэтому все качественные произведения, если гламурная культура их не возвела в ранг потребительских, и если не рассказывает вот этим молодым людям, которых описал роман, о том, что для их удовольствия им надо пойти на Золотую маску, посмотреть эти спектакли, посмотреть лауреатов Канн и так далее, если они не то у них такой потребности не будет. Они существуют по моделям, они существуют по потребительским практикам, они существуют только в контексте пиар, в руках пиар-технологов, которые замечательно будут ими манипулировать, но на их языках, в их программах, через их журналы, через их сайты и так далее. Но, ну, много чего еще.
У нас есть звонок. Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот считаю, что именно в 21 веке практически не может быть эгоистом. Вот, например, эгоист, он сел в свою машину, он внутри своей машины эгоист. Но когда он попал в пробку, он уже общественный человек. Или, например, он себе построил трехэтажный домик в речнике, и он эгоист. Ему наплевать на весь мир. Он сидит в своем шикарном доме. Но приходит бульдозер, и он становится общественным человеком. Вот как раз 21 век и показал, что люди могут быть только общественными единицами, но никак не эгоистами, особенно в 21 веке. И самое главное, я считаю, что для нашего общества, пусть оно будет состоять из эгоистов, но оно все равно общество, это самое главное – процесс гуманизации. Это основной итог всей деятельности нашего человечества.
Спасибо за реплики и комментарий. Я бы так сказал, что мы уже переходим в контекст довольно сложных вопросов, которыми занимается социология, а что есть общество, является ли это лишь, в общем-то, выражение неких индивидуальных воль, или же есть некоторые структуры, в рамках которых людям приходится действовать. Что касается людей 21, то, конечно, мы не увидим их как бы политической активности на улице массовой, ну, то есть выхода на улицу массово сразу и непосредственно. Но, с другой стороны, когда касается, в общем-то, их интересов, можно назвать это интересы даже личные, индивидуальные, эгоистические, то здесь мы видим некоторые возможности для социальной мобилизации. Это, конечно же, и те движения, которые появляются как бы снизу. Это движение, например, вокруг Иркутской защиты Байкала. Это движение, связанное с движением обманутых дольщиков. Это, ну, то есть движение, которое связано с непосредственными интересами людей.
Автомобилистов движение.
Да, автомобилистов тоже. И вроде бы кажется, с одной стороны, что это их шкурный интерес. Но, с другой стороны, человек, который получил опыт социальной активности, опыт коллективной деятельности, а для того, чтобы это движение зародилось и куда-то и выступило, вышло на коллективную акцию, для этого нужно, в общем-то, находить компромисс, нужно создавать это общее, то, что называется общество. У этих людей уже есть самостоятельность мышления, есть возможность для продолжения то, что можно назвать уже и политической мобилизацией. И в этом смысле люди 21 в большей степени готовы к тому, чтобы участвовать вот в таком компромиссном движении. Это вот, наверное, важный момент. И что касается креативных людей и как бы людей 21, конечно же, 15%, 17% населения не может быть креативными людьми. Но, с другой стороны, среди людей 21, конечно же, процент тех, кого мы можем назвать социальными инноваторами или креативными людьми, процент значительно выше, чем среди населения в целом. Это показывает наше исследование.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» ведущий специалист Фонда общественного мнения Роман Абрамов. По телефону участие в программе принимает Даниил Дондурей, социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино». На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. И у нас звонок Георгий из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день, это Георгий. Почему-то вот из тех характеристик современного молодого человека я не услышал отношение к старшим. А ведь сегодня это большая беда для молодежи. Если они не будут помнить своих традиций, не будут соблюдать и уважать старших, то у них не будет будущего. Пример. Вы входите в метро. Через 5 минут раздается призыв уважать старших, уступать места. Никто из молодежи не поднимается до тех пор, пока бедная старушка сама не подойдет и не попросит уступить ей место.
Георгий, спасибо, мы вас поняли. Роман, как относится к старшим, люди 21?
Во-первых, люди 21, хотя туда попадают в основном люди до 35, до 40 лет, эта группа не ограничена только молодежи. Это следует подчеркнуть, это как бы является и важной частью, в общем-то, концепции самого проекта. Поэтому в этом отношении я бы не стал говорить, что здесь есть противоречия между молодым поколением и старшим поколением. И как мы уже в нашей вот сегодня программе говорили, что семейные ценности в том числе включают и уважение, в общем-то, к старшим. И в своих интервью люди 21 нам говорили, что то, что в них было заложено для того, чтобы они начали свою карьеру, начали свою биографию, биографический проект, это было заложено их родителями. Поэтому здесь я бы сказал вот вот ответ может быть почти однозначным.
Уважение есть к старшему поколению. Роза пишет нам на пейджер, что человек 21 века в итоге своей деятельности должен всегда опираться на гуманизацию. А Борис пишет, в развитых странах средний класс и богатый несут социальную ответственность перед бедным населением, а у нас такого быть не может. И честный человек в нашей стране не может принадлежать к среднему классу, так как все свои блага и богатства он получил, а не создал к нуля. Даниил Борисович, как вы полагаете, вот можно назвать эту некую новую выделенную среду средним классом российским?
Ну, наверняка это все представители по их основным социальным характеристикам, то есть материальное благосостояние, образование, самосоотнесение, оценка собственной жизни и так далее, какие-то другие модели. Конечно, это в основном средний класс, потому что это продвинутые, довольно успешные люди с определенными моделями жизни. И средний класс – это тот класс, который постепенно движется все современные развитые общества. Весь мир сейчас боится, как скоро средний класс станет большинством в Китае. И тогда мы увидим, что произойдет, потому что, понимаете, когда большинство в Китае – это 700 миллионов вместо там нынешних менее 100 миллионов. И по количеству потребления, это затронет все человечество по своим последствиям. Поэтому и здесь молодые люди – это, безусловно, средний класс, это, безусловно, будущее. И я обращаю внимание, мне очень интересно это исследование, поскольку я теперь в конце передачи добавлю к новым эгоистам – это своего рода и новые циники. И поэтому очень важно те модели жизни, которые сформированы в их сознании, те принципы, по которым они живут и по которым они будут дальше жить, и как это соотносится к тем самым уже не потребительским, а поведенческим практикам. Как это относится к... Ну, например, я недавно заметил, что в отличие... Ну, такая чисто такие поведенческая мелочь. Когда ты выходишь из метро, люди почти не ждут, что было в советское время, чтобы ты вышел, те люди, которые внутри вагона, чтобы они вышли. Они начинают стремиться попасть в метро быстрее, чем те, кто вышли. Это означает, что нет даже на уровне мельчайших взаимодействий социальных. То есть я должен уступить дорогу, чтобы занять потом дорогу того, кто мне ее освободил. Даже здесь нет сотрудничества. Исчезают какие-либо эффективные формы сотрудничества, кооперации и так далее, когда они анонимны. Вот говорил Роман о том, что люди готовы биться за зарплаты своих подчиненных или своих товарищей. Почему? Потому что это касается их самих. Потому что это тоже чисто эгоистические, моральные, связанные с специальными видами сотрудничества. Поведенческие модели. Это всего и вся о том, что у нас нет волонтеров, о том, что телевидение никогда не будет показывать благотворительство в широком. Ну, это огромные разговоры. И правильное слово, которое здесь произнесли, это... проблема гуманизма как некоторой концепции человека, как некоторое понимание того, как система относится к человеку, как мы относимся к человеку, как каждый относится к человеку и так далее. И здесь есть много проблем, потому что, как известно, эгоизм в большом времени в социальном пространстве очень неэффективен.
Спасибо, Даниил Борисович. Аркадий из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, итог таков, что человек 21 века должен быть прежде и более всего человеком. Иначе 21 век будет последним. А что такое быть человеком? Об этом хорошо сказано почти 20 веков назад на Ближнем Востоке. Правда, автора за это распяли на кресте. Я вот представил тебе, как он является сейчас, ну, конечно, прежде всего к нам на Русь Святую, встречает молодых людей, духовных и нравственных, не пьющих и не курящих, крепких и бритоголовых, и говорит им о любви к ближнему. Хотя сказать, наверное, не успеет, лицо-то явно не славянской национальности.
Что скажете, Роман?
Что касается новых циников, я бы здесь сказал, что вот проблема сотрудничества, возможности сотрудничества, возможности создания общего сообщества в российском обществе, она, в общем-то, носит скорее такой глобальный характер. То есть это не только касается людей 21. Как раз люди 21 проявляют себя как люди, которые готовы к сотрудничеству, пусть сначала даже и для своих каких-то целей, касающихся их потребления, их качества жизни.
А как у них с моральной ответственностью обстоят дела?
С моральной ответственностью то, что показывает наше исследование, это люди, которые и в своей профессии, и в своей личной жизни не только как бы исповедуют некие принципы, связанные, например, с тем, что дружба не должна быть использована как инструмент для достижения своих целей. То есть дружба – это сфера духовного общения, сфера эмоционального общения, и примешивать к ней, собственно говоря, использование друга как инструмента здесь невозможно. И это, в общем-то, в этом отношении исследование показало, что вполне они устойчивая группа с этой точки зрения.
Оксана Андреевна пишет нам на пейджер. Звонившая дама, а также гости забыли о том, что есть такое явление, как коллективный корпоративный эгоизм. Коллективный эгоист остается индивидуальным эгоистом. И Александр из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот мы ведем речь вот о среднем классе или все-таки о новом человеке. Вот Андрей Рубини выдвинул свою идею нового креативного класса. Да, там этого 21 века, американского. А вот у нас, мне кажется, что вот этот средний класс, он не сформировался лишь только потому, что вот эта потребительская прослойка, она им не является. 98-й год, вот как раз появился термин «офисный планктон», он сразу слезал вот этих потребителей, они практически исчезли. Сейчас они появились, потому что мы живем за счет наших ресурсов. И как только нефть в стране закончится, у нас исчезнет этот потребительский класс. У нас на самом деле среднего класса, тот, который сам по себе создает и потребляет, тот, который создает, как раз создает внутреннее потребление, внутренний рынок, вот за счет чего китайцы удержались. Ведь они все-таки у них уже средний класс 20 миллионов. Это если считать 13 миллионов автомобилей в год они покупают, значит, вот он у них такой вырос. И если у них 2 миллиона уже учатся детей в музыкальных школах, вот где-то размер этого среднего класса. И я не представляю себе, что средний класс будет, например, там 200 миллионов в Китае, потому что просто не хватит на земле ресурсов для такого потребления. И это как раз 21 век, это будет кризис ресурсов, кризис вот всей вот этой идеологии и этой экономики, которая построена на вовлечении в оборот земных ресурсов без их экономии.
Роман, все-таки средний класс или не средний класс?
Мы отказались, когда начали этот проект, от названия «средний класс». Почему? По нескольким причинам. Во-первых, в социологии уже сломано бесчисленное число копий относительно того, что есть все-таки средний класс. Не только у нас, но и, например, в Европе и в США. Во-вторых, относительно того, что есть средний класс в России, здесь еще больше, в общем-то, проблем с определением этого среднего класса. Дело в том, что, например, только по доходу, только по принадлежности к определенным занятиям и профессиям невозможно сказать, принадлежит этот человек среднему классу или не принадлежит. И в-третьих, нас все-таки интересовала та часть населения, которая не просто является потребителями и имеет определенный доход, но еще и что-то делает, изменяет пространство вокруг себя. И, в принципе, вот отчасти через косвенные вот эти признаки, через пользование современными практиками, через культурное потребление, мы попытались найти, это еще не социальная группа, это то, что мы и назвали социальной фракцией, поскольку это люди, они находятся в разных социальных пространствах и так далее. То есть в этом отношении, конечно, это часть среднего класса, возможно, но не весь средний класс.
Даниил Борисович, на ваш взгляд, в чем значение этого исследования? Что оно дает, выделение такой группы людей, обществу, ученым?
Мне кажется, что любые исследования всегда очень полезны по самым разным основаниям. И у нас очень мало исследований, и касающихся. Вообще у нас не соответствует вызовам времени количество исследований разного рода объяснений причин и следствий происходящего. Целые зоны нашей деятельности абсолютно наукой табуированные, я имею в виду, ну, не знаю, там, то, что мне, например, интересно, культурные основания для теневой экономики или коррупции, ну, очень много вещей. Поэтому в нашей, как бы избегающей объективных знаний самой себе социальной системе, такие интересные локальные исследования, касающиеся поведенческих практик, пусть определенных групп людей, пусть не ставящие задачи описания их там каких-то комплексных, ну, в частности, мировоззренческих представлений или каких-то других вещей, все равно очень полезные. Мы видим, что существуют молодые люди, которые готовы, несмотря на свои там моральные и какие-то другие характеристики, готовы вписываться в нынешние требования времени, пользоваться его возможностями, активные, работящие, жаждущие образования и так далее, что у нас, ну, хотя бы каждый десятый такой человек есть, и это уже основание, что с ними можно действительно что-то делать, что их можно куда-то увлекать, что можно их снабжать, если кому-то это когда-то придет в голову, более важными для развития страны моделями жизни и так далее. То есть это вот такие замечательные, активные молодые циники, молодые эгоисты, с которыми можно было бы позаниматься, если бы такие задачи кем-то ставились.
Спасибо, Даниил Борисович, спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь, ведущий Данила Гальпирович, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали ведущий специалист Фонда общественного мнения Роман Абрамов, доцент Высшей школы экономики Иван Климов и Даниил Бендурей, социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино». Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медицинские вытрезвители при органах внутренних дел будут переданы в систему.
Поводом для наказания стало курение на экране отрицательных персонажей.
Международный терроризм при поддержке режима талибов объявил войну цивилизованной.
В этом государстве сосуществуют разные народы. Во-вторых,
мы считаем, что это очень серьезно. Документы под...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».